Глава 7. Приехав домой, я застал у себя поручика Сухотина, который с нетерпением ждал моего возвращения от Г. Второе свидание с Распутиным, безусловно, давало надежду на дальнейшее мое сближение с ним, необходимое для поставленной нами себе задачи. Но чего стоило таким путем подойти к этой цели? После этих встреч у меня осталось непреодолимое чувство какой-то загрязненности. Так по существу ужасна была вся обстановка поклонения этому грубому и наглому мужику, его исступленных почитательниц. Между прочим, при последнем моем разговоре с ним меня особенно неприятно поразило предложение Распутина, обращенное к МГ, участвовать в его кутежах, и я не мог отогнать от себя тяжелой мысли о том, что нет пределов влиянию этого негодяя и нет границ порабощения слабых натур. Разве он способен щадить чистоту и наивность нерассуждающей веры? Вечером я сказал старцу по телефону, что не могу ехать с ним к цыганам, так как на завтра у меня назначена в корпусе репетиция, к которой я должен усиленно готовиться. Подготовка к репетициям действительно занимала у меня много времени, благодаря чему мои свидания с Распутиным на время прекратились. Однажды, возвращаясь из корпуса и проезжая мимо дома, где жила семья Г, я встретился с М.Г. Она меня остановила. «Как же вам не стыдно? Григорий Ефимович столько времени вас ждет к себе, а вы его совсем забыли. Если вы к нему заедете, то он вас простит. Я завтра у него буду. Хотите, поедем вместе?» Я согласился. На следующий день в условленный час я заехал за МГ. Меня продолжала мучить мысль. Неужели она решилась бы вместе с Распутиным поехать к цыганам? И что будет она мне отвечать, если я ей прямо поставлю вопрос об этом? Когда мы сели в автомобиль, я сказал ей: «Что означает предложение Григория Ефимовича взять вас вместе с нами в новую деревню к цыганам? Как надо понимать его слова?» МГ смутилась и на мой вопрос не дала мне прямого ответа. Я почувствовал, что мой разговор был ей крайне неприятен, и потому прекратил его. Когда мы доехали до Фонтанки, моя спутница попросила меня остановить автомобиль и сказать шоферу, чтобы он ждал нас за углом. Это требовалось, потому что Распутина нельзя было посещать просто и открыто. Его охраняла тайная полиция и записывала имена всех тех, кто к нему приезжал. А между тем МГ знала, до какой степени моя семья была настроена против старца и прилагала все свои старания к тому, чтобы мое сближение с ним оставалось тайной. Мы дошли до ворот дома номер 64 по Гороховой улице, прошли через двор и по черной лестнице поднялись в квартиру Распутина. Дорогой МГ мне рассказала, что охрана помещается на главной лестнице, а в состав этой охраны входят лица, поставленные от самого премьер-министра, от министра внутренних дел, а также от банковских организаций, но каких именно, она точно не знала. Она позвонила. Распутин сам отпер нам дверь, которая была тщательно заперта на замки и цепи. Мы очутились в маленькой кухне, заставленной всякими запасами провизии, корзинами и ящиками. На стуле у окна сидела девушка, худая и бледная, со странно блуждающим взглядом больших темных глаз. Распутин был одет в светло-голубую шелковую рубашку, расшитую полевыми цветами, в шаровары и высокие сапоги. Встретил он меня словами: «Наконец-то пришел, а я ведь собирался было на тебя рассердиться. Уж сколько дней все жду да жду, а тебя все нет». Из кухни мы прошли в его спальню. Это была небольшая комната, несложно обставленная. У одной стены в углу помещалась узкая кровать, на ней лежал мешок из лисьего меха, подарок Анны Вырубовой. У кровати стоял огромный сундук. В противоположном углу висели образа с горящей перед ними лампадой. Кое-где на стенах висели царские портреты и лубочные картины, изображавшие события из Священного Писания. Из спальни Распутин провел нас в столовую, где был приготовлен чай. Там кипел самовар. Множество тарелок с печеньем, пирогами, сластями и орехами, варенье и фрукты в стеклянных вазах заполняли стол, посередине которого стояла корзина с цветами. Мебель была тяжелая, дубовая, стулья с высокими спинками и большой громоздкий буфет с посудой. На стенах висели картины, плохо написанные масляными красками. С потолка спускалась и освещала стол бронзовая люстра с большим белым стеклянным колпаком. У двери, выходившей в переднюю, помещался телефон. Вся обстановка распутинской квартиры, начиная с объемистого буфета и кончая нагруженной обильными запасами кухни, носила отпечаток чисто мещанского довольства и благополучия. Литографии и плохо намалеванные картины на стенах вполне соответствовали вкусам хозяина, а потому, конечно, и не заменялись ничем иным. Было видно, что столовая служила главной приемной комнатой старца, в которой он вообще проводил большую часть своего времени, когда бывал дома. Мы сели к столу, и Распутин начал угощать нас чаем. Разговор сначала не клеился. Мне казалось, что Распутина сдерживало какое-то недоверие, а может быть, на его настроение действовал и телефон, который трещал без умолку и все время прерывал нашу беседу. МГ чем-то была очень взволнована. Она то и дело вставала, выходила из-за стола, затем опять садилась. Распутина, помимо телефона, несколько раз вызывали в соседнюю комнату, служившую ему кабинетом, где его ожидали какие-то просители. Вся эта суета его раздражала, он нервничал и был не в духе. В один из тех перерывов, когда он выходил в столовую, внесли огромную корзину цветов, которой была приколота записка. «Неужели это Григорию Ефимовичу?» — спросил я МГ. Она утвердительно кивнула головой. В этот момент вошел Распутин. Не обращая внимания на подношение, он сел за стол рядом со мной и налил себе чаю. «Григорий Ефимович», — сказал я ему, — «вам подносят цветы точно какой-нибудь Примадонне». «Дуры! Все дуры балуют. Каждый день свежие носят, знают, что люблю цветы-то». Он рассмеялся. «Эй ты», — обратился он к МГ, — «пойди-ка в другую комнату, а мы тут с ним поболтаем». МГ послушно встала и вышла. Оставшись наедине со мной, Распутин пододвинулся и взял меня за руку. «Ну что, милый», — ласковым голосом произнес он, — «нравится тебе моя квартира? Хороша? Ну вот теперь и приезжай почаще, хорошо тебе будет». Он гладил мою руку и пристально смотрел мне в глаза. «Ты не бойся меня», — заговорил он вкрадчиво. «Вот как поближе-то сойдемся, то и увидишь, что я за человек такой. Я все могу. Коли царь и царица меня слушают, значит, и тебе можно. Вот нынче увижу их, да расскажу, что ты чай у меня пил. Довольны будут». Это намерение Распутина сообщить в царском селе о моих посещениях его дома совсем меня не устраивало. Я знал, что императрица сейчас же скажет об этом Вырубовой, которая отнесется к моей дружбе со старцем весьма подозрительно, ибо она не раз слышала лично от меня самые откровенные и неодобрительные отзывы о нем. «Нет, Григорий Ефимович, вы там ничего не говорите обо мне. Чем меньше люди будут знать о том, что я у вас бываю, тем лучше. А то начнут сплетничать и дойдут слухи до моих родных, а я терпеть не могу всяких семейных историй и неприятностей». Распутин согласился со мной и обещал ничего не рассказывать. Беседа наша коснулась политики. Он начал нападать на Государственную Думу. «Там про меня только худое распускают, да смущают этим царя. Ну да недолго им болтать. Скоро Думу распущу, а депутатов всех на фронт отправлю. Уже я им покажу, тогда и вспомнят меня». «Григорий Ефимович, неужели вы на самом деле можете Думу распустить? И каким образом?» «Эх, милый, дело-то простое. Вот будешь со мной дружить, помогать мне, тогда все и узнаешь. А покамест вот я тебе что скажу. Царица уж больно мудрая правительница. Я с ней все могу делать, до всего дойду. А он — божий человек. Но какой же он государь? Ему бы только с детьми играть, да с цветочками, да огородом заниматься, а не царством править. Трудновато ему. Вот и помогаем с божьим благословением». Я негодовал, слушая, с каким снисходительным пренебрежением этот зазнавшийся мужик-конокрад говорит о русском императоре. Однако я сдержал себя и очень спокойным тоном стал говорить, что ведь он Распутин и сам не знает, какие люди его окружают, хорошие или плохие советы они ему дают, добиваясь того, чтобы он при помощи своего влияния в царском селе проводил их в жизнь. «Почему вы знаете, Григорий Ефимович, чего от вас самих разные люди добиваются и какие у них цели? Может быть, они вами пользуются для своих грязных расчетов?» Распутин снисходительно усмехнулся. «Что, Бога хочешь учить? Он, Бог-то, недаром меня послал своему помазаннику на помощь. Говорю тебе, пропали бы они без меня вовсе. Я с ними попросту. Коли не по-моему делают, сейчас стукну кулаком по столу, встану и уйду, а они за мной вдогонку бегут, упрашивать начнут. Останься, Григорий Ефимович, что прикажешь, все сделаем, только уж не покидай ты нас. Вот оно, милый, как они меня любят да уважают. На Медни, — продолжал Распутин, — говорил я им про одного человека, что назначить его нужно, а они все оттягивают да оттягивают. Но я и пригрозил. Уеду, говорю, от вас в Сибирь, а вы тут все без меня сгниете, да и мальчика своего погубите, коли от Бога отвернетесь и к дьяволу попадете. Вот как милый. А тут еще всякие людишки около них копошатся да нашептывают им, что де Григорий Ефимович дурной человек, зла им желает. А на что я стану им зло делать? Они люди хорошие, благочестивые. Григорий Ефимович, ведь этого мало еще, что вас любят государь и императрица, сказал я. Ведь вы знаете, как о вас дурно говорят, что о вас рассказывают, и всем этим рассказам верят не только в России, но и за границей. Там в газетах о вас пишут. Вот я и думаю, что если на самом деле вы любите государя и государню, то вам следовало бы отстраниться от них и уехать по добру по здорову к себе в Сибирь, а то не равен час прихлопнуть вас могут. Что тогда будет? Нет, милый, ты ничего не знаешь, оттого так и говоришь, ответил Распутин. Господь этого не допустит. Коли его воля была к ним приблизить, значит, так надобно. А что людишки там говорят, али заграничные газеты пишут, наплевать, пусть болтают, только сами себя погубят. Распутин встал и начал ходить нервными шагами взад и вперед по комнате. Я внимательно следил за ним. Он был угрюм и сосредоточен. Вдруг, резко повернувшись, он подошел ко мне, близко нагнулся к моему лицу и пристально на меня посмотрел. Мне стало жутко от этого взгляда. В нем чувствовалась огромная сила. Не отводя от меня глаз, Распутин погладил меня по спине, хитро улыбнулся и вкрадчивым, слащавым голосом спросил, не хочу ли я вина. Получив утвердительный ответ, он достал бутылку Мадеры, налил себе и мне и выпил за мое здоровье. «Когда опять ко мне приедешь?» — спросил он. В эту минуту вошла в столовую МГ и напомнила ему, что пора ехать в царское село и что автомобиль ждет. «А я-то заболтался и позабыл, что дожидают меня там. Ну ничего, не впервой им. Иной раз звонят, звонят по телефону, посылают за мной, а я не иду. А приеду неожиданно, вот и радость большая от этого и цены мне больше. Ну, прощай, милый». Обращаясь ко мне, сказал Распутин. Затем, взглянув на МГ, он прибавил, указывая на меня. «Умный! Умный! Только бы вот не сбили с толку! Станет, ежели меня слушать, все будет хорошо. Правду я говорю. Вот растолкуй ты это ему, чтобы хорошенько понял. Ну, прощай, прощай, заходи скорей». И он меня обнял и поцеловал. Дождавшись отъезда Распутина, МГ и я сошли по той же черной лестнице и, выйдя на Гороховую, направились к Фонтанке, где нас ожидал автомобиль. Дорогой МГ опять делился со мной своими чувствами к старцу. Не правда ли, как у Григория Ефимовича «хорошо» и как в его присутствии забываешь все мирское, — говорила она. Он вносит в человеческие души какое-то удивительное спокойствие. Мне оставалось только согласиться с ней, — Но я, тем не менее, высказал ей следующую мысль. «А вы знаете, — сказал я, — что Григорию Ефимовичу следовало бы как можно скорее покинуть Петербург?» «Почему?» — испуганно спросила она. «Да потому что его скоро убьют. Я в этом совершенно уверен и советую вам сделать все от вас зависящее, чтобы повлиять на него в должном направлении. Уехать ему необходимо». «Нет, нет», — в ужасе воскликнула МГ, — «этого никогда не будет, Господь не отнимет его у нас. Поймите, что он наше единственное утешение и поддержка. Если его не станет, то все пропало. Императрица верит, что пока Григорий Ефимович здесь, с наследником ничего не случится, а как только он уедет, то наследник непременно заболеет. Это уж не раз бывало, что с его отъездом наследнику делалось плохо и приходил с Григорием Ефимовичем с дороги возвращаться. И удивительно, как только он вернется, мальчик сразу поправляется. Григорий Ефимович сам говорит, если меня убьют, то и наследнику не быть живому, непременно умрет». «Ведь на Григория Ефимовича было уже несколько покушений, и Господь сохранил его», — продолжала МГ. «Он теперь так осторожен, и у него такая охрана, что за него нечего бояться». Мы подъехали к дому, где жила семья Г. «Когда я вас снова увижу?» — спросила меня МГ. Я попросил ее мне позвонить после того, как она снова увидится со старцем. Мне очень хотелось узнать, какое впечатление произвел на него мой последний с ним разговор. Вспоминая все, что я только что слышал, и от самого Распутина, и от МГ, я невольно сопоставлял это с нашим намерением удалить старца от царской семьи мирным путем. Теперь мне становилось ясно, что никакими способами нельзя будет добиться его отъезда из Петербурга навсегда. Он слишком твердо чувствует под собой почву, слишком дорожит своим положением. Усиленная охрана, следившая за каждым его шагом, внушала ему несомненную уверенность в полной его безопасности. Что же касается денег, которыми можно было бы его соблазнить, то едва ли и деньги могли бы его заставить отказаться от всех тех неограниченных преимуществ, которыми он пользовался. «У Распутина, — думал я, — достаточно источников для получения необходимых ему средств на кутежи и пьянство. Все его несложные потребности могут быть удовлетворены с избытком, а кроме того, быть может, у него есть способы для приобретения таких богатств, которых мы и не сможем ему предложить. Если он действительно немецкий агент или нечто в этом роде, то Германия не пожалеет золота ради своих выгод, ради своей победы». Отчетливо рисовалась моему сознанию необходимость прибегнуть к последнему средству избавления России от ее злого гения.